Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Вы слушаете на радио «Говорит Москва» очередную программу в цикле передач под названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем о материальной культуре, о наших жизненных практиках, о бытии, которое обычно нам представляется нечто недостойного обсуждения. А мы пытаемся показать, что все эти стороны человеческой жизни являются важнейшим составным фактором и определяющим, может быть, фактором культуры в целом. И у нас были многие с вами разные темы, но вот сейчас мы хотели бы поговорить о музыке в нашей современной жизни. Поскольку мы знаем, что произошла невероятная технологическая революция, и теперь невозможно себе представить нашу жизнь без бесконечно звучащей музыки из различных гаджетов и разных средств аудиовизуализации. Вот как это влияет на восприятие музыки, вообще что музыка значит в нашей жизни? И в том числе и разговор о том, как, я не знаю, как продолжается и меняется жизнь классической музыки в современную эпоху в связи именно с этой революцией. Мы поговорим с нашими гостями, которые мы хотим вам представить. Это Марина Раку, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания и автор замечательной монографии, которая называется «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи». Здравствуйте,
здравствуйте,
Марина.
Здравствуйте.
И второй наш гость Дарья Журкова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник того же Государственного института искусствознания. И она автор книги «Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой культуре».
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая этой программы. Значит, ну вот все-таки я хотела немножко бы поговорить о вот этой самой музыкальной революции, технологической революции, породившей, значит, всесилие музыки. А, знаете, в обществе нашем, которое, конечно, переживает, как и во всем мире, такое вот тектонические сдвиги, да, всех от новых нужд, всегда какие-то бытуют представления о том, что вот в былое время люди вот действительно относились к музыке серьезно и так далее, а вот сейчас как бы все не то. Вот как вам кажется, вот на самом деле доля музыки, скажем, у людей, там, не знаю, 50-30 лет назад и нынешних людей. Вот что происходит с восприятием и, так сказать, да, вообще соприкосновением с музыкой?
Я, Марина, думаю, да, я думаю, что, конечно, революция техническая сыграла громадную роль в том, что музыки просто стало не то, что много, ее стало чересчур много даже в каком-то смысле, потому что доступ к ней абсолютно открыт, существует, ну, я не знаю, там масса-масса способов соприкоснуться с этим, но я назову хотя бы только один – YouTube, где, в общем, фактически можно все на, все на свете найти. И или там различные еще другие интернет, так сказать, онлайн-способы. Вот. Но это как плюс, так и минус, конечно, как все, как любой прогресс. Потому что этот доступ, он, открывая колоссальные возможности, в то же время нас все время, так сказать, как-то расконцентрирует. Мы привыкли сейчас очень быстро знакомиться с какими-то новыми предложениями музыкальными, и также быстро от них отказываться. То есть это какой-то вот такой поток, который мы готовы перелистывать все время. И мы находимся, конечно, еще, ко всему прочему, в ситуации, когда даже не желая того, мы получаем вот это вот вливание музыкальной информации. Заходишь ли ты в метро, заходишь ли ты в ресторан, где бы ты ни находился, тебя везде сопровождает музыка. И не всегда та, которую ты хотел бы слышать.
Да, я просто Дарья сейчас приду, но я, да. Мое воспоминание детства, которое, кстати, сейчас меньше, это постоянно орущий репродуктор везде, в детском саду, в пионерском лагере. От него невозможно было просто никуда деться, поэтому, я бы сказала, нынешний фоновый режим куда, мне кажется, легче и лояльнее, чем был, ну, к советскому времени еще вернемся, да, но в этом смысле вот эта тотальность звука, информации, ну, понятно, что там в репродукторе все бесконечно новости шли, пришли, но и бесконечная музыка. Так что я бы сказала, что, может быть, вот эта революция, она уж и не так губительна по сравнению с тотальной пропагандой.
Нет, Дарья, я думаю, что если говорить о репродукторе, то этот репродуктор транслировал, ну, в общем, один-два канала, да, вот несколько, так сказать, вариантов существовало. В основном один, как правило, вот если речь идет об этой тарелке знаменитой, да, сталинских времен, то это одно предложение. Мы сегодня имеем касательство к массе каких-то различных совершенно культур.
Да, но мы, по крайней мере, можем переключиться с одного канала на другой, а не слушать не всегда то, что... Да. Да, Дарья, ну вы хотели что-то сказать по поводу?
Знаете, во-первых, я хотела бы акцентировать, что у нас произошла не просто революция, а скорее цифролюция. Есть такое понятие, которое вела Юлия Старакович, да, что цифры, вот эти технологии, они действительно колоссальным образом меняют то, что происходит с восприятием музыки. Я хотела бы обратить внимание вот на какой момент, что если в советское время все-таки музыку нам так или иначе спускали, что называется, сверху, да, то сейчас у пользователя появилась уникальная возможность более-менее управлять тем звуковым пузырем, в котором он находится. Вот. И в частности, вот эти все рекомендательные сервисы, все сервисы хранения музыки, которые под ваш вкус подбирают новые композиции. И это уникальный шанс расширить свой кругозор, ну, наименьшими затратами. То есть раньше, если человек выискивал вот эти, да, записи какие-то драгоценные музыкальные, если он обменивался какими-то, да, пластинками, там, магнитофонными лентами и прочее, то сейчас разработаны системы, разработаны алгоритмы, которые доставляют музыку вот в готовом виде к вам, так сказать, на блюдечке. Вот. И этот момент очень принципиален, на мой взгляд, и ценен, и отчасти он имеет такую просветительскую функцию. Вот.
Да, знаете, здесь ведь есть какой-то такой очень важный момент. Понимаете, это проблема навигации. Да, вот то, о чем Марина пыталась сказать, как отрицательный момент, что, значит, выливается на нас немыслимое количество всего. Понятно, что это никак не ранжировано, да, никаких табелей о рангах не существует, что, с одной стороны, это освободительный момент, вы сами себя выбираете, вопрос в другом. А здесь я, например, да, человек немножко в другой области, скажем, как издатель, прекрасно понимаю, что если вы не представляете себе, что это существует, если вы не представляете себе, что что-то существует, то вы это и не найдете. Вот в таком невероятном цифровом музыкальном поле, вот с вашей точки зрения, как сейчас ориентируется человек, который хочет музыку найти, и какую музыку он находит? То есть, грубо говоря, при таком богатстве он находит действительно разное или все равно приблизительно одно и то же? Вот, вот этот вот парадокс, он как-то существует, Марина?
Как-то я думаю, что парадокс это, да, осуществляется, потому что, с одной стороны, аудитория очень разделилась на социальные страты или, может быть, они даже не называются социальными, а страты, как так сказать, по восприятию, да? Они
культурные
не всегда...
ниши, скорее.
Да. Угу. Они не всегда социально, так сказать, четко обусловлены, вот. Но как происходит поиск того, что тебе ближе, да, и того, что ближе твоему кругу? Я думаю, через, опять-таки, интернет, через форумы различные, да, по интересам. И вот там вот что-то такое происходит, какой-то обмен информацией. Все вот это поле музыкальное, оно очень-очень-очень разделилось. При этом, конечно, я совершенно уверена, что вот тот парадокс, о котором вы сказали, мы получаем, ну, почти то же самое, что запрашиваем, да, то есть это поле мало расширяется, оно расширяется в каких-то вот своих обозначенных уже границах. Оно, может быть, ну, детальнее как-то, да, но не, ну, действительно, если ты не знаешь, что искать, да, то интернет безмолвствует, и вообще безмолвствует вся эта громадная стратосфера музыкальная, да, то есть ты должен все-таки определиться с тем, что. И вот, вот эти загодя поставленные рамки, они, в общем, все равно нас как-то вот прибивают к какой-то нашей нише или какому-то нашему социуму.
Я соглашусь абсолютно с Мариной Григорьевной. А единственное, я считаю, что все-таки, опять же, надо исходить из человека, из конкретного индивида. И если у человека вот есть это любопытство и эта вот любознательность, то он невероятным, конечно же, способом расширяет свой кругозор. Естественно, на вот эту фактор любопытности, любознательности очень сильно влияет среда и некие там факторы внешние. Того, как он настроен он искать или не настроен искать. И, как известно, да, хоть будет масса моря музыки вокруг, но если вот мне нравится то, что там звучит в прайм-тайм по телевизору, вот, возможно, дальше этого я и не двинусь. Мне оно и не надо расширять свои какие-то горизонты.
Ну, поэтому... тогда получается интересно, да, что это море становится таким потенциальным, а все равно существуют мировые хиты, да, они каким-то образом распространяются, да, все равно популярные музыка, например, все равно есть какие-то вот, да, все поют это, там, в рейтингах долго держится и так далее. Так что старый механизм какой-то выбора, он все равно остается. Но, знаете, меня вот сейчас интересует все-таки, да, а судьба классической музыки в период вот такого расцвета невероятного, вот, популярной музыки, да, невероятный взрыв, и я тут в этом смысле хорошо отношусь к популярной, но все время есть... Опять же, такие разговоры о том, что вот век, так сказать, попсы, как многие говорят, снобистки, что вот люди перестали любить и знать классику, что больше ее не слушают, что, значит, вот, да, такая высокая музыкальная культура совершенно угасла. Вот как вы относитесь к этому, к таким тезисам? Вот мне просто интересно, действительно, а что происходит с серьезной, скажем, там, академической классической музыкой сейчас?
Я категорически не разделяю этого уныния, этого пессимизма, потому что мне кажется, что музыкальная классика, я бы даже сказала, она не просто удерживает свои позиции, но очень интересные какие-то процессы происходят у нас на глазах. Ну, во-первых, с одной стороны, музыкальная классика – это нечто вроде такого лакшери определенного, да? То есть это что-то... Это дорогое искусство, да? Это такое искусство, которое модно сегодня, очень модно любить, очень модно в него вкладываться, модно летать из одного оперного театра в другой оперный театр. То есть есть очень большой такой процент людей, богатых людей, которые занимаются вот ровно этим.
Я даже... В 19 веке опера считалась одним из самых демократических видов искусства. Да. А вы говорите, что это что, превратилось в лакшери?
С другой стороны, я хочу сказать, что очень раздвинулся этот диапазон. С одной стороны, вот тот пример, который я привела с людьми богатыми, сверхбогатыми даже, которые там нанимают часто самолеты, летят и так далее. Вот. А с другой стороны, можно попасть в оперу и в лучшие оперные, как сейчас принято говорить, лучшие оперные дома мира. Можно попасть за какие-то ничтожные там несколько евро, постояв час перед началом спектакля, найти себе место в зале и получить, так сказать, тот же самый продукт и попасть на тех же самых великих певцов и так далее. И с этой точки зрения даже те, кто остался за пределами оперного театра, да, или концертного зала, они могут посидеть на скамеечке и увидеть трансляцию, которая на улице...
Вот, мне кажется, вот этот момент принципиальный.
И это принципиальный момент,
конечно. Это произошло совсем недавно.
Это произошло недавно. Далее, не просто во время спектакля ты можешь это увидеть, а ты можешь увидеть также в кинотеатре живую запись спектакля, то есть сопереживать этому, ну вот ровно как, я не знаю, живой записи футбольного какого-то матча. Вот.
Да, я даже готова добавить вот к тому, что говорит Марина Григорьевна, то, что тот человек, который сидит в кинотеатре и смотрит живую там трансляцию или даже запись оперного спектакля, он на самом деле наделяется гораздо большими полномочиями к произведению искусства, искусства, нежели тот, кто сидит непосредственно в театре. Почему? Потому что современные средства съемки, современные камеры, они летают по всему театру, видят такие ракурсы, которые из зрительного зала недоступны. Более того, они идут за кулисы, берут прям сразу интервью, как только там певица оперная спела арию, она уходит за кулисы и тут же, так сказать, влетает камера и спрашивает, ну как вам, да, это, что вы думаете там по поводу своей героини, или идут же в костюмерную, показывают мельчайшие вот эти детали костюма, как это все сшилось, там бесконечный вот этот закулисный, да, контент, скажем так, он вываливается на человека, который в кинотеатре, и уже вот, так сказать, кинотеатровый зритель, да, он такой, получает, мне кажется, да, полномочия такого сверхчеловека, сверхзрителя, и этот процесс гораздо увлекательнее. И более того, в этом же процессе, да, кинотеатра человек чувствует себя, с другой стороны, гораздо свободнее, да, он может позволить себе там взять там какие-то напитки, опять же, тот же попкорн и прочее. То есть вот этот микс, получается, вот ритуала восприятия академического, да, вот этого большого искусства, устоявшийся ритуал, он встречается с современной практикой восприятия какого-то там либо искусства, да, и на этом стыке получаются, мне кажется, очень интересные и многообещающие процессы.
Да, но ведь, между прочим, вообще эта идея даже прямых трансляций, да, очень важный феномен. То есть вы на другом конце света, вы приходите в кинотеатр, и вы понимаете, что там Метрополитен опера идет, и вы можете в режиме реального времени сопереживать. Это вот как Лев Рубинштейн же замечательно, поэт и прозаик, да, в общем, он точно охарактеризовал эту идею программы совместных переживаний. Да, это точно, ведь очень важно, вы можете, конечно, и по телевизору и диск поставить, и посмотреть, и по компьютеру, но ведь важно, что вы сидите, да, и вы...
Ощущение подключенности.
Подключенности, да. И вы знаете, что через океан сидят люди в ровного момента, и вы сидите окруженные людьми, да, это получается такой интересный эффект.
Это, вы знаете, с другой стороны, я не соглашусь с тем, что так сказать, им дано больше зрителям кинотеатра, дано больше, чем зрителю театра. Им дано в чем-то больше, а в чем-то и меньше. Потому что вы недаром сделали сейчас акцент на визуальных всяческих моментах. Да, вот камера летает и так далее. Но, к сожалению, запись пока еще, запись, которая транслируется в кинотеатр, пока еще не может воспроизвести все-таки акустику оперного зала. Да? Вот в чисто акустическом отношении, а в общем, конечно, это звуковое искусство, что уж там говорить, да? И, конечно, есть еще тот момент, мы теряем не только в акустическом отношении, но мы теряем также в отношении вот этого соприсутствия вот прямо здесь. Вот,
аура.
Аура, да. То, что называется аура, то, что у Бениамина, Вальтера Бениамина, да, это, так сказать, поднят этот вопрос об ауре в отношении грамзаписи, да, он ставил этот вопрос. Вот пока еще, я думаю, что зритель кинотеатра получает, может быть, что-то иное.
Ну да, может, отчасти, что-то иное, чего нету.
Отчасти, да, иной продукт, да. И тот, кто хочет зайти за кулисы, разрушить очарование, так сказать, самого спектакля, да, вот его какую-то магию, тот получает это, действительно. Но тот, кто этого не хочет, хочет магии, тому все-таки лучше быть в театре.
Кстати, ну я... Сейчас как бы ведь стали модные трансляции вообще спектаклей драматических. И, честно говоря, вот сами режиссеры... Это вот, да, разговор, как технологии меняют вообще само искусство. Уже говорят, что когда мы делаем постановки театральные, мы во многом подсознательно понимаем, каков может быть эффект, если нас смотрят, строго говоря, в кинотеатре. То есть сама режиссура, сами мизансцены, игра актеров, и вот тут, да, актеров и в опере, да, они понимают, что их видят многие, и это способствует, как ни странно, развитию дальнейшему традиционных жанров. И мне кажется, что это неплохо, не хорошо, вообще хорошо, скорее всего, да, потому что технологические революции никогда не будут автоматическими, да, они тянут за собой изменения...
Смысловые,
эстетические, да, постановочные какие-то. Так что вот это прямые трансляции, возможно, на саму идею презентации классической музыки в виде опер или симфонических концертов, да, они тоже заставляют какой-то менять этот жанр.
Вы знаете, но я все-таки еще раз подчеркнуть, что, невзирая на весь наш оптимизм и так далее, да, и я тоже, так сказать, в этом отношении весьма оптимистично отношусь и к будущему и классической музыки, и к будущему оперного театра, все там будет хорошо, но все-таки прогресс всегда, так сказать, что-то нам дает и что-то отнимает. И вот по поводу Метрополитен оперы. Я буквально неделю назад вернулась, я провела месяц в Нью-Йорке, и практически, ну, не знаю, через день я ходила в Метрополитен оперу на спектакли. И вот очень интересное такое обстоятельство, что почти на всех спектаклях, на всех спектаклях, да, зал не вполне заполнен. Меня это поразило, честно говоря. Даже премьерные спектакли, да.
Ой, буду знать, если буду в Нью-Йорке. А то я даже боюсь голосоваться, думаю, что я не куплю билеты.
Нет, вы купите. И это произошло 3 года назад. Это, я бы сказала, печальное обстоятельство наметилось 3 года назад. И все, с кем я разговаривала, считают, что это связано именно с практикой трансляции. Что именно одновременно с трансляциями Метрополитен несколько потерял своего зрителя.
Кстати, я думаю, что это временно, но я вам хочу заметить, если заканчивать разговор сейчас об опере, у меня несколько лет назад был разговор с директором Леонского театра оперы и балета, который, когда пришел в оперу какое-то количество времени назад, средний возраст посещающих его было там где-то 65 лет. То есть в какой-то момент опера оказалась вот таким, я не знаю, заповедником гоблинов, да, вообще таким, значит, ну вот, старичье там, значит, досматривает. И он просто стал делать целый ряд каких-то очень важных инноваций, да, постановки, какие-то декорации и все прочее. И потом полон зал был молодых людей. Я думаю, что, может быть, это временные какие-то, дело не в трансляциях.
Может быть,
это перестройка вот как бы всей системы оперной, которая требует, да, каких-то новых...
Потому что в Венской опере нет такой проблемы, хотя экран прямо находится рядом с театром, и
знаете,
кто не попал в театр...
До Вены легче добраться из Европы, видимо,
может
чем
быть,
до Америки.
Да. Может быть, с этим связано тоже, да.
Да. Знаете, да, Дарья, вы хотите?
Я могу добавить, да, заключая, может быть, оперную историю и добавляя, как вот омолаживание происходит аудитории, на самом деле оно происходит за счет той же рекламы коммерческой, в которой звучит классическая музыка. И несмотря на то, что, казалось бы, да, реклама у нас всегда, в которой звучит классика, сразу молниеносно ассоциируется с неким лакшери-сегментом, есть целый ряд роликов, которые построены на сюжеты в оперном театре. И вот этот ритуал слушания, опять же, классической музыки, там постоянно есть определенный сценарий, в который там певец что-то очень драматичную арию какую-то поет, и вдруг вот в этот, да, повествование, в этот сценарий вторгается что-то, обычно продукты фастфуда, типа чипсы, газировка, жвачка и прочее, они вторгаются в этот ритуал. Причем обычно кто потребляет эти продукты? Очень симпатичные молодые люди. Вот, они вторгаются, там начинают хрустеть чипсами, конфеты жевать, там открывать баночки вот, с газировкой или же, там, допустим, жевать жевательную резинку, которая так превращается в такую лавину. Очень много различных, да, эпатажных приемов использует реклама. Понятно, что кого-то это может шокировать, а с другой стороны, например, я оптимистично на это смотрю. Почему? Потому что, возможно, посмотрев вот на это как в качестве такого молниеносного рекламного выброса информации, у молодого поколения возникнет интерес. А, собственно говоря, а что там происходит? А не сходить ли к нам вот в этот самый оперный театр и посмотреть, как на самом деле, вот, как вот это вот все там развивается. И я думаю, что это, тем не менее, несмотря на то, что это шокирует какую-то часть зрителей, для классической музыки, я думаю, есть полезные, так сказать, КПД, да, что она как бы приносит новую аудиторию, та же коммерческая,
да,
реклама.
Но я думаю, что это во многом связано, между прочим, все равно с высоким статусом классической музыки в сознании общества. Но вот сейчас мы прервемся буквально на новости, а после новостей мы продолжим разговор вот как раз о статусе классической музыки и ее использовании в современном...
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор в рамках цикла передач «Культура повседневности» о музыке в нашей современной жизни. И напомню вам наших гостей, да, еще раз представлю, это Марина Раку, доктор искусствоведения и автор монографии «Музыкальная классика. Мифотворчество советской эпохи». И вторая наша гостья Дарья Журкова, кандидат культурологии, автор книги «Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой культуре». Вот мы с вами, значит, ушли на перерыв, значит, в начале разговора о статусе классической музыки в современном обществе и как странным образом ею пользуются в сугубо коммерческих целях, да, вы начали говорить о том, что реклама очень любит использовать классическую музыку. А вот хотелось бы эту тему интересную, значит, как-то продолжить. Но ведь в данном случае, Марина, у вас какие-то были соображения по поводу использования высокого искусства, да, в каких-то вполне прозаических целях.
Ну, не то, что в прозаических целях, но я имею в виду, что вот этот способ обхождения с высоким искусством, как с чем-то, так сказать, вполне бытовым, это старая очень традиция, вполне естественная, потому что, ну, я не знаю, там, композиторы поколения Гайдна и он сам, они писали для такого времяпрепровождения, которое включало в себя и еду, и прогулки, и беседы, не для, так сказать, скованного сидения в концертном зале.
То есть, в смысле, это фоновая музыка?
Конечно, да? Это фоновая музыка. У Генделя есть музыка на воде, например, да, то есть специально, так сказать, музыка ландшафта, получается, таким образом, музыка для прогулок, да, или, в общем-то, вся барочная музыка. Это все такие сочинения, под которые люди просто существовали. Это были своего рода музыкальные обои. Они были очень высокого качества, но, тем не менее, они выполняли именно функцию исключительно прикладную. Что касается оперного театра, с которого мы начали, наверное, уже пора с ним заканчивать, мы закончим, я думаю, на том, что в оперном театре в XIX веке, в итальянском оперном театре было принято есть и во время представления.
Как хорошо, а то сидишь 3 часа и умираешь.
Хорошо, когда 3, а то бывают и все 4.
А вспомнить Вагнера,
да. А вспомнить Вагнера, да. Так вот, забавное очень описание того, как треск шкуры, отдираемой от колбасы, вот этой сырокопченой знаменитой, да, итальянской колбасы, заглушал фиоритуры певцов и певиц, да. Вот это нормальная совершенно обстановка этого действа. И, конечно, беседы, и, конечно, политические различные, так сказать, обсуждения, и, конечно, романы, разворачивавшиеся там, да. Все это, понимаете, делало музыку классическую, в общем, определенный, ну, определенным воздухом жизни. Поэтому, когда мы замираем в зрительных залах вот в этой, вот, так сказать, трудной очень позиции воспринимающего, то это, в общем, относительно недавняя традиция. Не было принято, скажем, исполнять симфонии полностью, исполнялись только частями. Это было еще вот совсем недавно фактически. И в начале 20 века даже. Вот. Поэтому мне кажется, что история нас чему учит? Что она возвращается, но в каких-то иных формах. Она претерпевает метаморфозы, естественно, да, но она все-таки возвращается.
Знаете, вот это очень важно, потому что есть масса исследований, утверждающих, что эпоха барокко в каком-то смысле возвращается в 20 веке, 21-м, да, на каком-то уровне. Вот эта вот эклектика, эта возможность высокого, как нормальной такой фоновой музыки, а не то, что преподание с трепетом. И мне кажется, вот это очень любопытно. Дарья, а вот как раз в вашей книжке, это вот «Искушение прекрасным», у вас много, как сказали, вот как раз о работе той классики тоже как фоновая музыка, и какую функцию она несет. Mm-hmm. Вот, например, расскажите, например, в учреждениях, почему часто вырубают, и, простите, например, всю классику, как ни странно.
Да, я могу как раз подхватить вашу идею о том, что черты барокко просвечивают и в нашей эпохе. В той же музыке, смотрите, барочные композиторы разрабатывали такую теорию аффектов. И вот тут Марина Григорьевна как раз очень может подробно об этом рассказать. А в чем ее суть, я же скажу, да? Что композитор, сочиняя то или иное произведение, он четко знал, какую эмоцию он хочет вызвать у зрителя, у слушателя.
И какими средствами.
И какими средствами.
Весьма конкретными.
Да. И то же самое на самом деле сегодня мы имеем во всевозможных медиатеках музыки, да? Когда у нас вот те же, да, ресурсы рекомендательные, музыкальные, и там ранжирование как происходит. Музыка для сна, музыка там для приготовления обеда, там, музыка для наблюдения за звездами, вплоть до этого. Да? И то есть нам тоже поставляют некие как бы, пути, способы восприятия, с чем мы можем ту или иную музыку, допустим, сочетать, да, с каким действием. Вот. И что касается...
Просто, Брюна, секундочку, я вспомнила ироническое высказывание Печорина в небезызвестном романе «Герой нашего времени», что я люблю музыку в гастрономическом плане, и это было оскорбление для княжны, а на самом деле он вполне высказал нормальную вещь. Для 19 века уже не очень пригодную, но для 18-го прекрасную.
Прекрасную, да. И смотрите, допустим, мы берем ситуацию, когда очень многие люди, я знаю, у меня и друзья, и знакомые, я прям специально их опрашивала, во время работы включают себе классическую музыку. Для меня, как для музыканта, это нонсенс, потому что я вообще к слушанию музыки отношусь с большим... выборочностью того места и времени, когда я это буду делать. Потому что для меня музыка — это язык самостоятельный, и она очень часто перетягивает мое внимание, и я не могу совмещать ее с какими-либо процессами, тем более классическую музыку. Но это уже моя профессиональная деформация. Я знаю людей, которые, там, допустим, программисты, просто менеджеры в офисе, там, какие-то вот работники интеллектуального труда, которые часто работают под классическую музыку.
Интересно.
Да.
Угу. И их это не отвлекает, наоборот.
Вот, я спрашиваю, что, как, почему, в чем причина? Я пыталась это понять. Во-первых, как мне, да, вот говорят мои друзья, она нас вдохновляет. Казалось бы, чем она, как она вдохновляет?
И на что?
Да, и на что? Как это можно вот...
Стимулирует, видимо, как-то креативность.
И я поняла, что есть, наверное, знаете, какое вот такое понятие? Сама по себе эта классическая музыка, за ней учреждено такое понятие, как эталонности. И в то же время работающий человек, он же хочет свою работу сделать хорошо. То есть эта музыка выступает неким прообразом того результата труда,
качества
труда. Качество труда, которым занимается человек. Это во-первых. Во-вторых, это для нас, допустим, да, музыкантов, которые получили академическое образование, классическая музыка воспринимается как самостоятельный и многосмысловой язык. А для человека, который не так погружен в эту классику, она легче гораздо становится неким фоном. Почему? Потому что вот та же поп-музыка, поп-песня, вот этот мотивчик, он настолько цепляется вот в ум, и там те же слова отвлекают некое восприятие. А классическая музыка, особенно вот, да, симфоническая, оркестровая, она...
Ты не будешь ее мурлыкать.
Да. И она, там много очень мотивов, каких-то мелодических построений, которые вот идут таким сплошным пластом. Человек не вычленяет вот эти вот, да, какие-то там тембровые особенности, фактурное, интенционное развитие. Он просто вот идет такой сплошной поток, который очень хорошо такие звуковой, опять же, пузырь некий создает, в который человек погружается и спокойно занимается своим
делом.
Знаете,
я хотела спросить. Это наблюдение, я никогда об этом не думала. А вот интересно, ваше исследование, может быть, да, у Марины есть, а какой тип музыки классической? Ну, я не знаю, включает Шонберга? Вряд ли.
Нет.
Это все-таки что?
Нет.
Классика 18-19 века гармоническая, да? Там,
да,
где гармония,
да? Более того, уже такая привычная, да? Вот она ложащаяся на слух, привычная. Что касается вот того, что Дарья сказала, да, конечно, музыка и язык для тех, кто в этом языке ориентируется. Ну, я не знаю, я когда приезжаю в Финляндию, да, для меня это музыка языка, потому что язык настолько далек, так сказать, от романских языков,
да,
от любых ассоциаций, это какое-то вот такое журчание, да. Так вот, нечто подобное испытывают люди, которые не читают музыку как язык. Ну, что тогда для них она? Она для них сгусток энергии. Вот это надо понимать, что музыка является таким вот конденсатом энергии, и она эту энергию отдает мощно. И что касается классической музыки, в ней это, сказать, этот энергетический запас, он чрезвычайно высок. Чрезвычайно высок. Потому что чем классическая музыка отличается от каких-то других, ну, того, что мы называем легкой, да? количеством слоев информации. Значит, каждый из этих слоев информации, вот то, что вы перечисляли, да, Даша, да, допустим, тембры, ритмика, да, собственная мелодика, да, звуковысотность, да, потом динамика, да, вот каждый из этих слоев несет свою самостоятельную информацию, которая слита в единое целое. Поэтому это такой вот какой-то невероятно мощный такой источник информации. И поэтому информации и энергии, да, энергии. Поэтому я думаю, что оттуда подзаряжаться очень даже хорошо и можно.
Вы знаете, ну вот меня как раз, я начала об этом думать, и, Дарья, у вас есть, да, целая глава в книжке «Искушение прекрасным», как классическая музыка работает в кино. Mm-hmm. Да, и как сказать, чем больше, чем дальше, тем больше, как ни странно, привлекается именно классическая музыка, так или иначе, обработка, какая-то аранжировка. И я так понимаю, что это учащающиеся случаи, да, то есть не специально пишется музыка, значит, современная, которая, может быть, тоже прекрасна. А вот могли бы вы, может быть, да, и Марина тоже как-то говорить. А вот функция «почему?», почему вдруг классическая музыка, казалось бы, так становится важна в современном кино, которое может вполне себя оперировать и современной же музыкой?
Да, я могу привести, знаете, какую историю и какое обоснование. Во-первых, использование классической музыки – это гораздо дешевле.
Очень часто. Я только хотела сказать.
Вот. Экономический фактор, заодно приобщение к культуре путем экономического фактора.
Я более того скажу, что история кино начиналась с использования как классических сюжетов, чтобы не платить сценаристам, да, так и классической музыки.
Вот она, актуализация классики.
Конечно. Это гораздо
дешевле. Библейские сюжеты, в частности, с этого начинался кинематограф. И, конечно, этот экономический фактор играет колоссальную роль.
Да. И, знаете, вот на какой эффект, наверное, самый такой примечательный, который можно вот рассказать в ходе нашей дискуссии, это не займет так много времени, это совмещение классической музыки, причем очень такого, такого сочной, жизнерадостной, какой-то фонтанирующей, какой-то радостной энергии.
Вивальди, Моцарт,
да, Россини, и использование ее, знаете где? В сценах насилия.
Боже.
Этот прием, причем открытый Кубриком в том же «Заводном апельсине», да, как, когда жесточайшие некие сцены происходят под музыку, вот эту классическую, которая напрочь, с одной стороны, снимает этот градус насилия и жестокости, а с другой стороны, как только ты начинаешь рефлексировать по этому поводу, ты понимаешь, насколько она этот градус жестокости, наоборот, возгоняет. Потому что если музыка, вместо того, чтобы сопереживать, нагнетать наши вот зрительские какие-то эмоциональные, да, даже физиологические ощущения, она вместо этого, она пытается, наоборот, абстрагировать нас и сделать вид, что вот то насилие, которое мы видим на экране, что, да боже мой, оно ничего не стоит. Ну, подумаешь, там, вот как-то вот люди там бьют там друг друга, да, или что-то вот делают со своим телом.
Или классическая музыка нас отстраняет, говоря, что это не наш опыт, что это условно, что, в общем, это ужастик, а не реальность. Потому что классика ассоциируется с, ну, с старым, с другим временем, да, и, может быть, снижает вот этот ужас, который человек должен испытывать.
Да.
Но не кажется ли вам, что здесь еще во многом это опыт Второй мировой войны, где вот эта трагическая идея чудовищных там нацистов, любивших классическую музыку пытавших людей, не есть ли это травма, которая вот отражается теперь как традиция использования классики в современных фильмах?
Я думаю, Марина, конечно, да? Я думаю, конечно. Но если отойти вот от этих, так сказать, от хоррора вот этого, который здесь был упомянут, то и вообще классическая музыка, используемая в кинематографе, она дает что, опять-таки? Она дает запас прочности режиссеру. То есть он опирается на некие устойчивые очень символы, которые значительной частью аудитории, подавляющей частью аудитории будут восприняты приблизительно одинаково. То есть он может прогнозировать восприятие. И, конечно, то, что такого рода символы вступают в контрапункт, в противоречие с визуальным рядом, это закон жанра, что называется. Да? Это давно открытые законы, так сказать, избегания вот этого масла масляного. Да? Это законы эстетические. Но то, что здесь есть опора на существующую уже традицию восприятия, мы ведь на самом деле точно не знаем, что там автор хотел в это вложить, да? Но существует традиция традиция уже интерпретации этого. И вот эти традиции интерпретации, конечно, в данном случае используются. То есть используется как бы судьба сочинения, вот я бы так сказала. И это очень важно для кинематографа, конечно, и для драматического театра. В драматическом театре то же самое происходит.
Да, это верно, кстати, действительно, классическая музыка как-то становится таким важнейшим частью смыслового такого ряда, да, и он все пронизывает. При этом сейчас еще и часто это сочетают и с какими-то современными песенками, да?
Да, а сочетание... аранжировки современные,
да,
обязательно,
и... да. Да, знаете, ну вот я хотела бы вот о чем говорить, что когда мы говорим о классике, то, мне кажется, важный такой феномен, что сейчас, если я могу судить, я человек в данном случае не в этой профессии, поэтому боюсь ошибиться, но сейчас, мне кажется, идет расширение вот этого понятия вообще классического наследия. Ну вот, если мы говорим пантеон классиков, да, то есть там реабилитируется целый ряд композиторов, которые, значит, по нечаянности молвей традиции были записаны в какие-то там одиозные. Ну, бедный Сальери, который пострадал, как известно, ни за что, и долгое время оставался таким символом предательства и все прочее. А как бы отыскиваются малоиграемые произведения.
Второй, третий
ряд. И вообще разговоры о том, что первый, второй, третий ряд композиторов, это очень условность, которая связана с определенным типом канона. И вот, Марина, как раз в вашей книге, мне кажется, очень важно, вы описываете, да, музыкальной классикой Мефодоровича советской эпохи, как сужается этот канон, и как вообще разрабатывается канон классики, причем западноевропейской и отечественной, в советское время. Вот, может, вы скажете, вот, да, вот очень искусственное заужение, кто есть классики, да, и каким образом он образуется.
Вы знаете, это ведь связано каждый раз с вбросом в культуру новой социальной формации. Вот с возвышением, так сказать, появлением новых элит, которые требуют вот этого внедрения в художественные ценности, овладения художественными ценностями. Но в то же время у них для этого нет должного образования, у них для этого нет, так сказать, должной... за плечами какой-то культурной биографии там, и так далее, и так далее. И вот, собственно говоря, когда мы называем советскую эпоху в качестве такого примера, а у нас за плечами есть и другие такие примеры. Ну, например, XIX век, эпоха Бидермайера, когда появляется вот такой, так сказать, буржуа, человек, который хочет своим детям привить познание в области искусства, да, а в то же время ему надо зарабатывать деньги, и что-то это нам все напоминает, да, не правда ли?
Ну, конечно, да. У нас снова пытается возникнуть класс буржуа.
Да,
с трудом.
Да. Вот, и этот самый человек, который в поте лица своего, отдадим должное, да, пытается создать производство, заработать деньги там и так далее. У него нет времени на обучение.
На погружение,
да, и он должен знать тот необходимый минимум, с которым он может появиться в обществе. Он то, что называется джентльменский набор, да. В этом случае, скажем, на жен, на женщин в культуре XIX века ложился очень большой груз. Они должны были из дома создать некий салон, да, который привлек бы друзей, привлек бы общество и воспитал бы детей и так далее.
Ну, как-то это тоже воспроизводится.
Тоже что-то напоминает.
Я все это рассказываю, просто имея перед глазами, так сказать, определенные картины, определенных персонажей, все это. Вот. Это не должно, видимо, вызывать ни нашего ужаса, усмешки, наоборот, хорошо, да, вот эти дети, они уже будут более образованы, они уже будут встроены, и они смогут позволить себе роскошь знать больше, чем несколько имен, да, знать больше, чем вот этот вот небольшой такой
ликбез.
Справочный, да, вот
но
этот ликбез.
Но проверенный временем, да, но мы говорим, вот, да, мы говорим сейчас о постсоветской эпохе, когда опять поднимается новый социальный слой,
да,
который действительно приобщается, да, и он себя выбирает. Но вот в советское время, ведь
рабфак,
вообще-то рабфак. Пришел такой переворот, действительно, значит, низы поднимаются вверх.
Да.
Но ведь в книге вы хорошо описываете, что поначалу классика вообще третируется, и значит, что это буржуазное наследие, нам это не нужно, мы напишем свое новое.
А
потом уже в 30-е годы вот с такой консервативным поворотом, значит, опять выстраивается этот вот... А можете рассказать какой-нибудь вот любопытный момент, кто был отлучен поначалу, а потом стал вновь классиком.
Да, да, вы знаете, это вообще поразительно, конечно. Нам казалось бы, ну, странно слышать о том, что, допустим, Чайковский, да, причем интересно то, что Чайковский это звучал, он звучал, без него обойтись было категорически невозможно, да. Его любили, его исполняли, он звучал и в концертных залах, он звучал в концертах фронтовых бригад даже в годы гражданской войны. Его просили исполнять и так далее. И это все шло абсолютно вразрез с трактовкой его как нытика, унылого композитора, композитора, так сказать, разлагающегося до дворянского класса там и прочее, прочее, да. Причем, что очень интересно, он ведь эту свою характеристику унаследовал-то фактически из предреволюционного времени, то есть уже из Серебряного века. Уже тогда о нем так писали представители Серебряного века. Там, допустим, Михаил Кузьмин писал так об этом, да? Вот. Но они писали от некой пресыщенности, от стремления к каким-то новым впечатлениям. Здесь же была совершенно другая позиция занята, что, так сказать, вот это все лишнее, вот это надо отсечь. И отсекался сначала поднятый на щит Скрябин, довольно быстро тоже, со середины 20-х годов он отступает в тень. Сомнения были даже и по поводу, скажем, такого композитора, как Бетховен, и, конечно, вопросы были большие к Глинке, поскольку Глинка барин, барин ленивый.
Вообще жизнь за царя.
Жизнь за царя, да. Написал мало, так сказать, много лежал на диване, непонятно, болел, не болел, ездил по заграницам.
Я перебью, что Бетховена спасло только любовь Ленина. К Бетховену и высказывания его
пассионата,
да, поэтому как-то удержался на этом.
На плаву,
да.
Но я думаю, что всех их в конечном счете спасло то, спасла их аудитория, их спасла любовь аудитории, потому что стало понятным с какого-то момента, начиная, может быть, к середине 30-х годов стало понятно, что придется опираться на вкусы аудитории, потому что она тоже влияет на этот отбор, и просто придется вот это присвоение производить уже средствами слова. Сказать, что Бетховена любим не просто так, а потому что революционный. Глинку любим не просто так, а потому что национальный, русский, да, с появлением новой такой парадигмы политической. Да. Чайковского то же самое любим, потому что вот он как вот и Левитан, он представляет вот такой образ России.
Пришлось
оправдываться,
да?
Пришлось оправдываться, конечно.
Это интересно, кстати говоря, ведь у вас была такая прекрасная статья про как бы поиск идентичности советского общества через музыку. И я неоднократно к ней обращалась и цитировала. И, собственно говоря, вот, скажем, даже в эстраде, это был разговор о романсе, который, в общем, презирался советской властью. Это немножко в сторону, в общем, это тоже классика, по большому счету. А при этом, значит, глупая публика требовала романса, и приходилось его включать.
Да,
вместо, значит, бравурной марши все равно не прижились в качестве идентичности советского человека, а вот романс все равно так и остался. Вот что поразительно, да, что публика даже в этом обществе тоталитарном заставляла, влияла на вкусы.
Влияла.
Могу добавить, что как классическая музыка, опять же, да, в советское время, и в частности вот в середине 30-х годов, насколько повлияла на ту же эстраду, да, качество, вот если послушать даже той же киномузыки, да, или вот эстрадных песен, насколько там продумана вся аранжировка, все обычно, зачастую эта песня под оркестр, причем оркестр такой симфонического состава. А в этой музыке эстрадной, той вот, так сказать, классического, да, советского, скажем так, периода, если это можно назвать, там обязательно должны быть прекрасны по отдельности и музыка, и мелодика, и слова. То есть они и вместе образуют некий, да, гармоничный универсум, и по отдельности те же слова песен эстрадных советских, они наделялись очень глубоким, да, смыслом, идеологическим в том числе. Вот, и они были продуманы. То есть это все, вот эта даже эстрадная музыка творилась по сути, по законам музыки академической.
Но и это касается и киномузыки советской. То же самое, да?
Да, да.
Да, вот уже так я заслушиваюсь, а вынуждена прервать, потому что, как ни странно, время наше закончилось, а мы ничего не успели. Но мне кажется, мы должны вернуться опять к проблеме вот, актуализации и актуальности классического наследия и пересмотра, что мы считаем классическим. Я хочу вас поблагодарить.
Спасибо вам
большое. А радиослушателям сказать до свидания и до будущих наших встреч на радио «Говорит Москва».